Воскресный лекторий, 2008 год, лекция номер 5. Сегодня люблю, завтра убью. Вспомним, что 7 планам жизни космоса соответствуют и 7 тел или принципов человека. Время – смертная личность. Первое. Физическое, плотное, видимое тело. Второе. Эфирное тело, проводник жизненной силы для физического тела. Третье. Астральное тело, или тело чувств, эмоций и желаний. Четвертое. Ментальное тело, тело ума низшего. Вечная бессмертная индивидуальность. Пятое. Манас, высший духовный ум, тело ума высшего. Шестое. Буддхи, высшая душа. Седьмое. Атма, искра божественного духа. Остановимся на первых 4 так называемых смертных телах, то есть телах, которые после ухода человека постепенно и последовательно распадаются, тогда как 3 высшие принципа составляют вечного бессмертного человека. Итак, интересуют жизненные проявления физического, эфирного, астрального и ментального принципов человека, поскольку именно жизнедеятельность этих тел непосредственно проявляется в видимых некоторыми людьми аурах человека. Физическое тело сложено из самых грубых плотных частиц материи, и оно живет, пока пронизано 3 тонкими невидимыми телами – эфирным, астральным и ментальным. Эфирное тело сложено из невидимых частиц. Оно строит форму плотного тела, сохраняет и ремонтирует его, поддерживает связь между физическими частицами тела, распределяет и соединяет в определенные сочетания физические молекулы и живет как проводник жизненной силы, проводник праны, то есть жизненной энергии, излучаемой Солнцем. Астральное тело тоже невидимое, сложенное из более тонких частиц, чем эфирное. Это тело вибрирует под воздействием чувств, эмоций и желаний животных и телесных вожделений человека. Ментальное тело у неразвитого человека невелико, так как такие люди довольствуются в основном чужими мыслями, а они не развивают его. Как и все в мире материи, астральный двойник человека тоже двойственен. Каждая его эмоция проявляется то в одном аспекте, то в противоположном. Это колебательное свойство природы астрала означает, что он обладает постоянным непостоянством. Другими словами, животный астрал не способен долго вибрировать в одном ключе. Человек, находящийся во власти астрала, не может долго испытывать какое бы то ни было ощущение посредством любого из органов чувств – зрения, слуха, обоняния и так далее. Устойчивость астрала зависит от непостоянства внешних явлений, на которые астрал то и дело переключает свое внимание. Поэтому и астральное счастье непостоянно, и радость, вызванная астралом, быстро сменяется разочарованием, а горестные эмоции также быстро проходят. Конечно, радостные, приятные ощущения мы стремимся удержать, если уж не навсегда, то как можно дольше. Но так как это тоже не получается, то мы огорчаемся, тревожимся и даже порой огорчаемся, ну почему все кончается? Причина, конечно, в том, что мы пока еще не достигли состояния равновесия, которое является синонимом гармонии. Лишь внутреннее равновесие может нам дать устойчивое состояние счастья. Все плотские желания и чувства ведут к дисгармонии, к нарушению равновесия, к нарушению равноправия двух начал жизни. Нам необходимо научиться управлять чувствованиями и мыслями, но признаемся, что у большинства пока нет даже устойчивого устремления к этому, и у многих землян пока нет и желания начинать кровавую битву со своей животной частью, Они страшатся узнать, что она будет очень трудной и длительной. Многим людям старого мира хотелось бы просто проглотить какую-нибудь химическую таблетку, чтобы с помощью химикатов через час-два или через недельку-другую это самоуправление, самоконтроль и самодисциплина появились бы сами. Мы все очень нетерпеливы, привередливы, слишком изнежены и рвемся к вседозволенности, поэтому самоконтроль и самодисциплина, которая нередко требует жесткого самоограничения, многими воспринимаются как попытка урезать нашу свободу. Но без самодисциплины не бывает и самоуправления. По поводу самодисциплины возьмем самые пустяшные примеры, связанные с пищевым рефлексом. Посмотрим, как управляет астрал иным юным сладкоежкой. Вот мать испекла на праздник замечательный торт, но сделала оплошность, испекла почти за сутки до прихода гостей. Ее любимый сын, сладкоежка, весь извелся, глядя на торт. Когда мать украшала его, он ходил вокруг стола, как кот, около сала. Потом то и дело заглядывал в холодильник. Он демонстративно облизывался, подобострастно и ласково заглядывал в глаза мамочки и почти мурлыкал. Наконец мать не выдержала, рассмеялась и разрешила любимому дитяти отрезать кусочек. И этот кусочек сладкого, отрезанный всего за полчаса до прихода гостей, успокоил суточные страдания сладкоежки. Как видим, человек оказался полностью во власти гортаннобесия, ублажить которого хотелось астралу, и он таки заставил волю человека подчиниться его власти. Ну что стоило юному сладкоежке потерпеть сутки, неужели бы он умер без этого кусочка торта? А ведь тренироваться в терпении, самоограничении, самодисциплине необходимо не то что с юности, с детства нужно. Любое явление в жизни – это возможность потренировать свою волю. Другой пример. Возьмем воздержание от еды в течение, допустим, недели, а может даже и меньше. Никакой угрозы для здоровья здесь нет, за исключением разве что некоторых тяжелых заболеваний. В данном случае мы не будем говорить о лечебной голодовке, просто воспримем воздержание от пищи как один из простейших способов проверить самодисциплину или укрепить ее. Мужчина, который прочел по сокровенным учениям Востока много книг, делал в дворе пранаяму по утрам, замечательно складывал ноги в позе лотоса, мог час простоять на голове, но, отважно приступив к голодовке, он скис уже к вечеру первого дня. Он жаловался, что у него от голода разболелась голова, а в ней одни мысли, как бы поесть. Мужчина не выдержал и суток, и вечером все же наелся до отвала, и за пропущенный завтрак, и за обед, и за ужин. Физически простоять на голове целый час, на это у него хватало терпения, а вот для управления пищевым рефлексом терпения не было вовсе. Так что стояние на голове вовсе не сделало человека сильнее в психическом плане. Все эти недостатки и еще масса других ослабляют нас и дают низшей природе огромную власть над высшей природой. Астралу неведомо такое качество, как самодисциплина и постоянство, ибо это качество высшей природы. Пока малое «я» животной личности владеет волей человека, оно ни за что не позволит ему управлять своими рефлексами и мыслями, не даст приобрести равновесие. Двойственность астрала постоянно раскачивает человека на астральных качелях, поэтому, когда его несет в одну сторону, он говорит «да», но его тут же несет обратно, и поэтому он говорит «нет». А потом его снова бросают туда, где «да», и он снова говорит «да». Опасны и людские толпы, возбуждаемые астралом. Именно в толпах страшнее всего проявляется неумение человека управлять собой, неумение подчинять все низшие чувства высшей воли. Именно толпы демонстрируют стадное хаотическое мышление. А потому именно толпами всегда легко овладевали служители тьмы, используя отрицательную коллективную энергию людей для собственных низменных целей. Особенно ярко проявляется двуполюсность астрала при непосредственном соприкосновении людей со светоносцами. И чем их свет сильнее, тем сильнее выявляется и злобный лик тьмы, притаившийся в личностях людей, тем чудовищнее действует излюбленное оружие темных – ложь, клевета, жестокость, предательство. Сокровенная наука сил света учит, раз человеческий разум и сознание двойственны по своей природе во время прохождения этапа плотно-материальной эволюции, то через двойственность ощущений сознание надо всем пройти. Конец цитаты. Пройти именно через двойственность человеческого сознания, через двойственность разума, но вовсе не через двойственность астрала, не имеющего самосознания и живущего рефлексами и противоречиями. Этот этап давно уже должен остаться позади. Двойственность сознания нужно пройти, чтобы познать жизнь, которая проявляется именно в парах противоположностей и предоставляет человеку изучать мир непосредственно при помощи опыта, чувствующего ума, и интуитивно, разумом чистым, духовным, то есть чувство знания. Не всегда открытия мира будут приятны. Но приходит время, и человек может понять, в чем была причина его конкретного неприятного ощущения и страдания. И постепенно настанет время, когда он перестанет раскачиваться на астральных качелях и научится равновесию. Наверняка каждый слышал, как кто-то кому-то говорит: «Ой, что-то ты так сильно смеешься, смотри, как бы не плакать вскоре». Это народ говорит не о человеческих чувствах, именно о двойственности животных эмоций астрала. Если мы не сумеем распознать и погасить очередную эмоцию, положительную или отрицательную, то, испытав все сопутствующие ей ощущения, вскоре узнаем, что означает ее противоположность. И в результате буйное астральное счастье обязательно сменится глубоким разочарованием. Мрачное похмелье и депрессия придут на смену пьяному веселью. Телячий восторг может смениться чувством горькой обиды или унынием, или пессимизмом. С полюса слепой астральной веры человека занесет на полюс безверия или на полюс другой примитивной веры. На смену одной романтической любви придет другая, но по сути такая же, а вскоре обязательно придет желание сменить и этого партнера на нового. Астральная преданность и преклонение перед кумиром сменится предательством и осуждением, а восторженные корыстно-радостные крики «Слава ему!» сменят яростно-корыстно-злобные крики «Распни его!». У высших духовных чувств ничего подобного не может произойти. Радость духа навсегда останется вечной радостью. Такая радость не сменяется горечью, унынием и печалью, потому что эта радость не личностная, не астральная. Это вечная, неприходящая радость души. Но чтобы осознать это, нужна мудрость. Также и надличностная самоотверженная любовь всегда останется такой же самоотверженной и прекрасной, независящей от внешних обстоятельств. Восторг духа – не телячья восторженность, и он не разрушается. Истинная вера также будет неразрушимой и твердой, даже когда человека будут за нее сжигать на костре. Надо мужественно признать, что пройти через двойственность человеческого разума и сознания значит пройти через все круги ада. Трудное и опасное это дело. Но разве альпинисты, штурмующие Джомолунгму, не занимаются опасным делом? Причем их никто не обязывает, не заставляет лезть на опасные скалы. Пройти через двойственность разума означает познать различные стороны жизни. Познавая жизнь таким образом, ум, пробужденный в материи, рассудок, интеллект, развивается. Развивать этот ум надо не ради него самого. Ментальное тело приходящее. Но с помощью ментала человек находит в нижних мирах новый опыт для роста духовного разума. За счет чего происходит развитие ума и интеллекта? Прежде всего за счет развития силы мышления и творческой силы мысли, которой у духовного разума нет. Двойственность сознания предоставляет каждому проверить себя и закалить в различных жизненных ситуациях, как в простых, так и в сложнейших, как в центре внимания многих людей, так и в полном одиночестве, как в роли господина или начальника, так и в роли раба или подчиненного, как в роли родителя, так и в роли ребенка и так далее. Закалять себя придется как в обстоятельствах неприятных, так и в приятных, как в благоприятных условиях, так и совершенно неблагоприятных, и в счастье, и в несчастье, при успехах и поражениях, при полном достатке, а то и в роскоши, и в нищете, пребывая на вершине славы и будучи отверженным, оклеветанным и преданным забвению и так далее. Астралу такие испытания не по плечу. Такое свойство, как двойственность сознания, дает духу, то есть человеку, возможность свободно выбирать между добром и злом, проявлять волю в борьбе со своей временной материальной личностью. Пока человек не испытает себя на двух полюсах сознательной жизни, он не сможет быть полностью уверен, что устоит перед искушениями и соблазнами отрицательных энергий, которые, как уже знаем, могут приобретать вид соблазнительных сирен с чарующим голосом. Так что двойственность сознания открывает дверь к росту нераздвоенного сознания, то есть к росту самосознания. Но эту дверь человек должен открыть сам, только сам. В одури благополучия не бывает духовного продвижения. Сюда можно отнести также и погружение ученика из только что тяжелых условий в благоприятное с целью проверки его сознания на противоположном полюсе. И иногда испытание богатства может быть даже более сильным и коварным, чем испытание нуждой и нищетой. Нередко в полном достатке, в таком, казалось бы, благоприятном для высшего служения существовании, когда не нужно тратить большую часть сил на добывание средств к плотскому существованию, учитель света часто учеником забывается, и учение света отодвигается в сторону, как изжившее себя. Также часто умаляется свет учителя в ореоле пошлой личной славы. Также и при болезнях многие мигающие лампы, то есть условные ученики, начинают погружаться в сомнения, а то и в кощунство, лишь бы как-то укрепить плотское здоровье. Они предпочитают идти за сомнительным трансцендентальным гуру, за целителями и колдунами. В итоге учение жизни отвергается, а истинный учитель из-за своей невидимости превращается в химеру. Надо помнить, что болезнь – это не всегда то, что мы думаем. Не всегда это Божья кара. Часто это испытание. Нередко она дана и для утончения организма, для выработки терпения, самодисциплины и тому подобных качеств, без которых нам не видать психодуховного равновесия. Без признания главенствующей духовной власти учителя света еще никогда не бывало восхождения человека. Все великие учителя человечества – это единый путь, указывающий на главную работу высшей души, на самоотвержение, на максимальное бескорыстие, на преобразование низших человеческих энергий в высшие. Подчеркнем, преобразовывать можно лишь те энергии, которые имеют отношение к человеку. Все, что имеет отношение к животной части, следует вначале научиться укрощать, а затем полностью выбросить из организма, уничтожить. Это обычно то, что совершенно не поддается преобразованию. Овладеть той или иной астральной эмоцией, чтобы она не загоняла нас, как бильярдные шары, то в один угол, то в другой, можно лишь вырабатывая такие качества, как спокойствие ума или бесстрастность, терпение, самодисциплина, самоконтроль, спокойствие и тому подобное. Такие качества нашего характера приведут нас и к равновесию, этому могущественному и абсолютному нейтрализатору не только астральных вибраций, но и ментальных. Известные пушкинские строки еще больше закрепят понятие биполярности астрала и укажут на тот же гаситель астральных вибраций, на бесстрастие, о котором говорит сокровенная наука Гималаев. Поэт, правда, употребил для этого нейтрального состояния сознания другое название – равнодушно. На первый взгляд оно неудачно, так как истинное значение его имеет негативный смысл. Но в данном контексте она вполне согласуется с понятием бесстрастия, уравновешенности, спокойствия. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно». Вот она, полярность астрала, стремящегося к венцу, может поджидать обида, если венец не достанется, а за хвалой стоит клевета. Все приятные почести мира сего на противоположном конце имеют неприятные ощущения. Это слава от человеков, раскачивающихся на своих астральных маятниках. Христос говорил, что не принимает славы от человеков именно потому, что она от мира сего, а следовательно, такая слава приходящая. Чего она стоит? Доказала жизнь великого учителя и его смерть. Рабы своей плотской личности всегда вначале почитают, преклоняются и славят, а потом оплевывают и распинают. И в первом случае, и во втором большинство не осознает последствий своих действий по причине глубокого невежества. «Придет время», говорят учителя Гималаев, и ко всем отвергнутым носителям света люди смиренно и пристыженно придут за помощью, но придут уже просветленные знанием своей природы. Движение того же астрального маятника мы наблюдаем в очень многих проявлениях своей жизни, также и в общественно-политической жизни республик бывшего СССР, видели, как в конце XX века, к примеру, те же историки, социологи, политологи, экономисты, вчера защищавшие диссертации по марксизму-ленинизму и преимуществам социализма, сегодня с таким же жаром утверждали преимущества капитализма и низвергали своих прежних кумиров и вождей, или спокойно взирали на то, как это делают другие. Астрал обожает лицемерие, ложь и предательство. Последние десятилетия темного века все видели, как те же коммунистические лидеры бывшего СССР, которые вчера сурово запрещали всем членам КПСС не только креститься и веровать в Христа, но даже ради любопытства просто посещать церковные службы, теперь прилюдно крестятся и целуют иконы, стоят со свечками всенощную и приглашают попа побрызгать святой водой свои фешенебельные кабинеты, военные заводы и ракетные установки. Астрал питает фарисеев во все века. Его закваска многим по вкусу в уходящей лунной расе. Античная история помнит, как изгнали афиняне своего великого стратега Перикла. Почему? Слишком был мудр правитель. Но когда издевательствами, клеветой, изгнанием лишили его ума, то снова призвали обратно. Почему? Потому что безумный правитель был более понятен толпам, одураченным астралом. Сколько же в многострадальной России Старого Мира и других республиках бывшего СССР было оскорблено, оклеветано, низвергнуто, предано забвению прежних кумиров, талантливых писателей, поэтов, деятелей культуры и науки, великих военачальников, героев Отечества. А за последние десятилетия XX века некоторых даже удалось вознести, низвергнуть и снова вознести и снова низвергнуть. Но так умные и самоосознающие люди не делают. Это потешные игры рабов астрала. «Увидите безумие ярости самости», — говорили нам великие учителя. И XX век оставил тому самое скорбное свидетельство. Двойственностью полуживотного сознания, парами противоположений, жизни испытываются все. И добрые, и злые, и хулители, и хулимые, и гонители, и гонимые, и преступники, и судьи. Проследим, сколько однополюсных проявлений звериных эмоций астрала у нас происходит только за один день. Сколько эмоций насчитаем, столько же следует ожидать противоположных, а потом маятник начнет движение в другую сторону, чтобы затем вновь пойти в противоположную, и так без конца. От такого раскачивания маятника человеку худо, но он это понимает только тогда, когда его увлекает на неблагоприятный полюс. А надо бы иметь в виду, что в данный момент худо именно потому, что недавно, на другом конце, было приятно. Чем меньше амплитуда качания маятника, тем меньше будет расстояние между смехом и слезами. А когда амплитуда будет равна нулю, наступит равновесие, спокойствие, беспристрастие. Стоит лишь погасить эмоцию на одном из полюсов, как другой замрет сам по себе. Тот, кто спокойно, равнодушно принимает похвалу, того не поранит и клевета. Если не будем считать, что нам кто-то чем-то обязан, в наше сердце никогда не проникнет горечь обиды. Если попытаемся не очень привязываться к вещам, быть может, и вещи тогда не захотят к нам прилипать. И так далее. Список примитивных ложных астральных радостей и бед бесконечен. Но чтобы не создалось впечатление, что «отвергнись от себя» – это формула воспитания бесчувственного чурбана, человека-робота с холодным неотзывчивым сердцем, подчеркнем еще раз, что речь идет о вибрациях, желаниях самой грубой, настоящей животной природы. Ощущение радости, к примеру, свойственное человеку и животному, кто не знает, как радуется и визжит от восторга собака, встречая любимого хозяина. Кто не видел, как радуется котенок, гоняясь за собственным хвостом? А разве взрослая кошка не радуется, когда играет с мышью, перед тем, как ее съесть? Подобная радость настоящая, но это радость животных. Человеку уже такие эмоции иметь не пристало. Он обязан различать животную радость и радость человеческую. «Радостные скачки теленка на лугу, — говорит учитель, — не от мудрости. За ними следует жалостное блеяние и полная беспомощность. Отвергнуть рабство у своей смертной временной личности – это значит научиться жить без эмоций и даже без многих плотских чувств. Услышав такое, многие, скорее всего, возмутятся. Мы же люди, а не бесчувственные чурбаны. Да, мы люди, а не чурки с глазами. И чувства нам очень нужны на данном этапе материально-духовной эволюции. Это только боги обитают в сверхчувственных сферах Вселенной. Но ни один бог не смог бы понять человека, а значит, не мог бы и помочь ему, если бы сам когда-то не был человеком на какой-то планете, и его душа не знала бы человеческих чувств, не знала бы, что такое человеческая боль и человеческая радость. А разве вселенская, всевмещающая, божественная любовь – это не чувство? Это предельной утонченности духовное чувство, сплавленное воедино с высшим разумом, единым с мудростью, с душой мира. Вселенная держится такой любовью. Это ее вершина, основание и ось. А вот какое разъяснение дает Будда в ответ на нашу возмущенную реплику о том, что мы люди, а не роботы. Будда говорит: «Я провозглашаю уничтожение самости, вожделение, недоброжелательности, обольщение. Но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины. Я считаю неправедные действия презренными, совершены ли они в поступках, словах или в мыслях, но я считаю добродетель и праведность достойными похвалы». Каждому понятно, что великий Будда провозглашает воспитание не бесчувственных чурбанов, а именно высоконравственных и высокодуховных людей. И все же утверждение, что человек может обойтись без многих чисто человеческих чувств, требует, наверное, некоторого разъяснения. Агни-йога говорит, что можно жить счастливо, праведно и быть великим творцом ограничив активность даже своего высшего астрального тела, то есть избавившись от многих грубых чувств. Разве среди вибраций высшего астрального тела, то есть в числе человеческих чувств, есть только положительные и возвышенные? Разве положительные, например, рожденные камаманасом, животной душой, чувство лести, совершенно не свойственное животным? Если поддаться ей, то вскоре человек окажется в ловушке, которую ему расставил лицемер. Мудрые говорят, что яд лести – один из самых страшных психических ядов. А разве будет положительным рожденное ограниченным человеческим умом чувство самомнения? О подобных вибрациях ни одно животное, в том числе и наше низшее астральное тело, не имеет ни малейшего представления. Но как губительно самомнение для малоразвитого сознания, стоит только начать такого человека хвалить, и уж не дай бог превозносить, как он возомнит себя и гением, и собеседником самого Господа Бога. А кто назовет полезными, положительными, допустим, чувства скептицизма, упрямого отрицания, зависти, ненависти, гордыни, саможаления, кощунства? Подобные чувства порождены вовсе не рефлексами. Эти вибрации рождены не инстинктами астрала, не бессознательным существом, а человеком, имеющим самосознание и ум, который потому и называется чувственным умом, что способен познавать жизнь на низших планах с помощью различных ощущений, чувствований. Но разве только что названные ощущения, а сколько им подобны, делают нашу жизнь более счастливой и благородной? Нужны ли нам абсолютно все чувства, рождаемые камаманасом, умом плотских желаний? Конечно же, нет. Мы уже знаем, духовная, высшая душа человека принимает только прекрасное, возвышенное, к тому же только сверхличные чувства. Все, что связано с временной личностью, с животной самостью, придется отбросить, то есть отделить в своем сознании высшее «я» от всего, что составляет низшее «я». Но отделять это не значит выпускать это «я» из-под контроля высшего управителя. Низшее должно всегда находиться под контролем высшего. Именно накопление высокой психической энергии способствует развитию бесценного чувства сердца, то есть распознаванию истинной сути, не только того, что мы ощущаем, но всего, что нас окружает, и людей, и явлений. Если накопления энергии будут постоянными, то однажды напряженность нашего высшего огня сделает наше сердце способным услышать даже беззвучный звук, голос Духа своего. Голос безмолвия – это голос нашего «я», нашего сердца. Именно этим беззвучным звуком говорит и истинный Учитель незримый. Поинтересуемся, жизненно ли необходимо человеку, полезны ли, такие отвратительные и мерзкие свойства, как, например, страсть к азартным играм или перенос сплетен, боязнь перемен и обновления жизни, постоянное напряженное ожидание неприятностей и связанные с этим переживания, которые нередко оказываются совершенно необоснованными и напрасными, постоянный поиск пошлых любовных приключений, недовольство всем и вся, особенно своими близкими, брюзжание и жалостливость, сентиментальность и телячья восторженность, цепляние за массу условностей, дрыгание ногами и руками, даже если это и маска ведущего музыкальной программы, смех без причины, слезы по каждому поводу и без повода, желание обмануть конкурента или соперника, вырвать любыми путями у кого-то первенство на соревновании, отхватить себе кусок пирога побольше и побыстрее, чтобы другой не опередил, безумствовать под дикие выкрики эстрадных звезд, желание напиваться до одури, пока это не станет болезнью, часами пропадать на тусовках и болтать ни о чем, бездумно шататься по улицам в поисках дурных приключений, получать удовлетворение от накачивания мышц в секции культуристов и так далее и тому подобное. Если вдруг кто-то скажет, что у него лично нет ничего из этого приведенного списка, хотя это сомнительно, то можно ответить, что здесь также далеко не все перечислено, далеко не все названо. У нас нет твердых гарантий, что этих темных свойств не было в прошлом у кого-либо из нас. Нет гарантии в том, что мы не обменяемся с кем-либо своими астральными недостатками. Люди постоянно заражают друг друга массой отрицательных воздействий. Разве неизвестно, что один единственный, постоянно раздраженный, желчный человек в состоянии постепенно заразить своей мерзостью весь коллектив? Нередко спокойная группа людей вполне может превратиться в сообщество таких же раздраженных, вечно недовольных и ссорящихся между собой людей. А уж насколько заразен нравственный, моральный порог, нам даже трудно представить. Учиться жить без эмоций вовсе не означает превращение человека в бесчувственного чурбана. Но перед тем, как будем размышлять над строками из Агни-йоги и трудов христианских подвижников, давайте прочтем и несколько слов Будды, чтобы еще раз ощутить единство всех учений и религий человечества. Мы увидим единство основополагающей формулы Христа «отвергнись от себя» в учении Будды. Вот что говорит великий учитель Гатама Будда. Есть такие, которые не знают о необходимости самообуздания. Если они сварливы, мы можем извинить их поведение, но те, кто знает, должны научиться жить в согласии. Он оскорбил меня, он отяготил меня, он злоупотребил своей силою, он обокрал меня. В тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утишен. Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, то его собственные страсти будут расти, и он далек от уничтожения страстей. Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает в плохо обузданный ум. Если однажды удовлетворить порочные наклонности, то уже ничего не остановит стремление страстей, и человек, предоставленный самому себе, безвозвратно погибнет. Конец цитаты. А теперь поразмыслим над теми частями своей личности, которые, будучи не одухотворены высокими чувствами, после нашего ухода с земного плана будут отброшены высшей душой и останутся в камалоке как часть элементария, которого ждет неизбежный распад. Здесь следует заметить, что далеко не все земляне научились разбираться в чувствах и эмоциях как чужих, так и собственных. Большинство людей старого мира принимают многочисленные картинки плотской очевидности за действительность, мираж принимают за реальность, поэтому не умеющие, к примеру, распознать лесть, принимает ее за искренность. Справедливое возмущение духа принимает за гнев и раздражение, а жалостливость, чисто астральную эмоцию, за сострадание, за качество высочайшей духовной природы. Учителя света замечают, что иной человек доказывает свое спокойствие только во время сна, а находчивость проявляет только за столом. Так что, вдумчиво читая строки из Агни-йоги, попытаемся извлечь из них гораздо больше того, что мы сегодня услышали. А теперь несколько слов о темных свойствах наших временных личностей. Обидчивость. Обида – самое пресекающее обстоятельство. Она как скрытый нарыв. Сам Будда, когда замечал какие-то обиды, немедленно отсылал ученика, говоря: «Пойди, выкупайся в холодной воде». Мир огненный, часть 1, параграф 534. Невелика честь насадить сад обид. Обиженность есть все та же самость, преграждающая нам путь к свету. Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к этой обиде и теряет подвижность мышления. Теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем. Огорчение. Огорчение является заразой мира. Оно действует на печень и порождает известные бациллы, которые очень заразны. Мир огненный. Часть вторая. Параграф 165. Суетливость. Люди, слыша о движении и подвижности, делаются суетливыми бегунами. Но разве суета может быть прилична для высших проявлений? Люди также не различают движение внешнее от движения внутреннего, но такое различие весьма существенно. Оно спасет от суетливости, которая неминуемо доведет до лжи. Суетливость есть выражение неприспособленности к жизни. Не годится паяц на пути к братству света. Братство, параграф 499. Раздражение, гнев. Учитель света. Утверждаю, насколько все темные силы служат построению, когда сила приказа самоотверженного сохраняет сердце повелевающее. Но одно условие может быть опасным и губительным. Это раздражение, полное империла, психический яд, открывает доступ темным. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним кристаллом империла. Запах его распространяется далеко и мертвит все токи. Сердце, параграфы 93-465. В гневе и раздражении человек считает себя сильным. Так по земному соображению. Но если посмотреть из тонкого мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева. Аум, параграф 331. Грубость. Каждый грубый поступок создает такой безобразный вихрь, что если бы люди могли видеть его, они, наверное, стали бы осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжкая. Братство, параграф 58. Грубость не излечивается вежливостью. Надземное, параграф 326. Насколько бессильны тонкие энергии против грубости? Никакое построение не может стоять на столбах грубости, потому каждое явление, насыщенное грубостью, не будет прочным, и регресс неминуем. Полный распад будет там, где червь грубости разъедает основу. Каждое человеческое деяние подвергается той же опасности. Грубое действие может быть покрыто тысячью вожделений и не скрыть его от рекордов пространства. Каждое государство должно заботиться об искоренении этого ужаса. Каждая община должна бороться с этим бичом. Никакое тесное общежитие не может иметь явленную грубость в своей среде. Народ, воспитанный на грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию, и допустивший такое разложение будет кармически ответственен. Также и общинники, которые пребывают в грубости, должны будут пройти через особое очищение. Но, конечно, грубость есть ужасная зараза, которая развивает разложение в окружающем. Так государство не может преуспевать, будучи рассадником микробов грубости. Будем всегда помнить также о той секире, которая у нас во рту. Поранение этой секирой залечиваются гораздо труднее всех других. Обратный удар иногда следует молниеносно. И главное, поранения эти особенно длительно нарушают как ауру получившего, так и нанесшего такое поранение. Избегайте грубых слов и выражений. Сексуальная распущенность. В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. О половом воздержании надо сказать подробнее, слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением. Очень древние мистерии говорили, лингам есть сосуд мудрости. Но со временем это знание превратилось в безобразные фаллические культы, и религия начала что-то запрещать, неизвестно во имя чего. Между тем, следовало сказать просто, факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, половую энергоматерию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции. Запрещение должно быть опровергнуто. Это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема. Это закон сохранения. Листы сада Мории, книга Озарения, часть 3, 5.12. Работает молот, и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше блуда, и не знают, что незаметно передвинулась стрелка часов, и что на завтра закроются двери их хитроумных увеселений, и мой привратник скажет им: «За утро воздвигали алтарь владыки премудрости». И пойдут серые, сурово и непреклонно стоят мои стражи, не сравнить сталих шлемов с золотом серых. Листы сада Морий, книга Озарения, 196. Бессердечие. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнивом великодушии, которое живет в сердце самости. Мир Огненный, часть 3, параграф 123. Жестокость. Суровость и жестокость – совершенно различные понятия. Но люди не умеют отличать гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но жестокость есть человеконенавистничество. От нее нет пути к братству. Не следует понимать жестокость как болезнь, она так же, как и сквернословие, будет лишь выражением низшей природы. Братство, параграф 65. От младенчества нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости. Мир Огненный, часть 2, параграф 157. Осуждение, умоление. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего. Мир Огненный, часть 2, параграф 374. Осуждающий, обратись на себя. Община, параграф 246. Бывают времена, когда умоление и умалчивание губительнее самых злобных нападок и клеветы. Недаром умоление и умалчивание рассматриваются великими учителями как вид утонченного предательства. Даже в шутку не следует умолять и осуждать друг друга. Пора понять вред малых мушек. насмешка, унижение, глумление, злопамятство. Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Никакая насмешка не минует вернуться на нас. Вернейший бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что огонь покрывается пыльной завесою от близости глумления. У насмешки матерь будет подлость. Мир огненный, часть первая, параграф 465. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился: «Господи, мы готовы помочь Тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове. Такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была трогательна. Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и продолжает свою мысль кверху. Аум, параграф 69. Незлобивость есть одно из огненных качеств. Мир огненный, часть первая, параграф 224. Подозрительность, самомнение. Помимо всяких жизненных осложнений, подозрительность ведет к легкой заражаемости. Сколько эпидемий размножается лишь подозрительностью? Кармические зачатки болезни открываются вызовом подозрительности. Дозорный должен быть зорок, но не подозрителен. Приступ подозрительности делает человека хуже животного. У того остается чутье, но подозрительность выедает все чувства. Мир огненный, часть первая, параграф 257, том второй, параграф 151. Ужасные болезни – самомнение и подозрительность. Первое порождает тупость и невежество. Из второго истекают ложь и предательство. Агни-йога, знаки Агни-йоги, параграф 132. Равнодушие. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие силы. Действительно, можно изнемочь не столько от врагов, сколько от равнодушия друзей. Такой тяжести инертных людей нужно опасаться, но при случае их нужно срамить, чтобы хотя вызвать негодование. Мир огненный, часть первая, параграф 351. Любопытство. Легкомыслие, любопытство, сомнение и неверие из одной темной семьи. Представим себе великого математика, развивающего сложные формулы перед начальными малышами. Они не только не поймут великих заданий, но немедленно впадут в насмешку неверия. Также когда-то, когда кто-то приближается к высшему миру из любопытства, можно ждать всех последствий в виде сомнения и предательства. Если сознание на таком уровне, что позволяет любопытствовать там, где должно быть почитание величия, там нужно предвидеть космический ссор. Можно ли приблизиться к высшему миру из любопытства? Скорее, можно положить руку в огонь. Аум, параграф 107. Почитание внешней атрибутики, стремление к титулам, чинам и наградам. Ваши мундиры, итоги, не закрывают вашего боязливого младенчества. Спросите, кто сложил ваши чины и названия. Поистине ужаснулись бы увидеть этих первоначальников вашей удовлетворенности. Карлики своей корыстью пытались заслонить гигантов общего блага. Из орденов ваших не подвязки, но привязи домашних животных можно сплести. И сидите на привязи. И сияние нового мира не проникнет в нору вашу. Листы сада Мории, книга Озарения, часть 3, параграф 3. Привычки. Привычка – вторая природа. Мудрая пословица, показывающая, насколько привычка одолевает человека. Именно привычки делают человека неподвижным и невосприимчивым. Можно подавлять привычки, но искоренить их нелегко. Постоянно можно встретить людей, похваляющихся победой над привычками. Но понаблюдайте обиход таких победителей и найдете их рабами привычек. Они настолько пропитаны привычками, что даже не чувствуют гнета такого ига. Убеждение в свободе, когда человек закован в оковы своих привычек, особенно трагично. Труднее всего лечить больного, который отрицает свою болезнь. Каждый может назвать среди известных ему людей подобных неизлечимых. Между тем, для усвоения понятия братства необходимо овладение явленными привычками. Под привычками мы разумеем не служение добру, но малые привычки самости. У нас принято испытывать приближающихся к братству на освобождение от привычек. Такие испытания должны быть неожиданными. При этом лучше начинать с малых привычек. Они как родимые пятна, их относят к природным свойствам. Но у новорожденных привычек нет. Атавизм и семья, и школа дают наросты привычек. Во всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции. Жажда чудес. И что еще хуже, так это ярое желание астрала питаться сенсациями феноменов и различных тонких явлений, особенно личного характера, и утопать в них, и этими эмоциональными переживаниями заменять суровую практику применения учения в жизни. Грани Агни-йоги, 8, параграф 357. Неужели, размышляя даже над этим очень малым перечнем бесчисленных свойств нашего малого «я», хотя бы один здравомыслящий человек станет утверждать, что он просто жить не может без вышеприведенных пережитков темного прошлого? Неужели хотя бы один нормальный человек хочет накопить побольше таких отрицательных эмоций и чувств, потому что они якобы жизненно необходимы и ему лично, и его близким, и обществу, и человечеству? А сколько же еще подобных качеств, оставшихся за пределами этой беседы, мы можем отыскать в себе? И все-таки сколько бы ни отыскалось в нас качеств подобных тем, что были приведены выше, все их придется нам, лично нам, а не кому-нибудь постороннему, обуздать и уничтожить собственной рукой. Как видим, Христос, великий логос Солнечной системы, призывая отвергнуть себя, хочет нас видеть людьми разумными и сознательными, с благородными утонченными чувствами, но отнюдь не бесчувственными чурбанами.